Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 28 июня 1919 года Ленин завершил работу над статьей «Великий почин» о героизме рабочих в тылу по поводу коммунистических субботников. В ней он назвал субботники первыми ростками коммунизма. Это начало переворота более трудного, более существенного, чем свержение буржуазии, ибо это победа над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил наследство рабочему и крестьянину. На написание статьи вождя вдохновил в том числе и субботник 1 мая 1920 года в Кремле, в котором он принял самое активное участие. За благоустройство кремлевской территории взялись работники совнаркома. Понятно, что эти люди не слишком подходили для перетаскивания бревен. Поэтому к ним на подмогу послали курсантов первых кремлевских пулеметных курсов, которые были расквартированы в Кремле. Сразу возникает вопрос, откуда столько бревен появилось в Кремле? По одной версии, это остатки баррикад, возведенных юнкерами в октябре 17-го. По другой, это нераспиленные дрова. По свидетельству очевидцев, Ленин таскал бревна наравне со всеми, но все-таки тут надо помнить, что он уже был 50-летним больным человеком, перенесшим тяжелые ранения в результате теракта. А уже после смерти Ильича количество бревен, их тяжести и его личный вклад выросли до размеров целого мифа. Отсутствие кино и фотодокументов дало полную волю фантазии советским художникам, которые создали целую галерею картин на тему «Ленин и бревно». Многие из них выглядят весьма забавно. На них вождь предстает в образе чуть ли не Геракла, с мощными плечами и руками, с богатырским торсом. Но всегда находятся скептики. Они говорят, что количество людей, оставивших воспоминания о совместной с Лениным переноске бревен, исчисляется чуть ли не сотнями. А что же вы хотели? Массовость – это необходимое условие для создания легенды. Ведь ныне никого не удивляет огромное количество самозванных друзей Высоцкого или тысячи свидетелей, лично видевших убийство Джона Кеннеди. Конечно же, «Ленин и бревно» – это прежде всего пропаганда. И статья «Ильича Великий почин» написана для того же. И это была, как сейчас бы сказали, успешная пиар-акция. Субботники прижились, вошли в сознание масс, энтузиасты их проводят и в наши дни. 28 июня 1712 года родился Жан-Жак Руссо, философ и писатель эпохи Просвещения. Его называют предтечей Великой Французской революции. Проповедовал возврат к природе и призывал к установлению полного социального равенства. Как отмечал один из его биографов, Руссо не имел почти никакого образования, но прослыл самым великим ученым. Он создал теорию воспитания, хотя отдавал своих детей в сиротские приюты. Он всю жизнь прославлял независимость, а жил за чужой счет, поносил знатных и богатых, находясь при этом на их содержании. Герцога Люксембургского, принца Конти, маркиза де Жерардена. Гражданской женой философа была Тереза Левасьер, дочь бедного чиновника и торговки. Она работала прачкой и горничной в одной парижской гостинице, где Руссо обедал. По воспоминаниям Терезы, Левасьер была молодой, некрасивой, неграмотной и весьма вульгарной. У Руссо от этой связи было 5 детей. И все они были отданы в воспитательный дом. Философ оправдывался в своей исповеди тем, что не имел средств их кормить, что они не дали бы ему спокойно заниматься, и что он предпочитает сделать из них крестьян, чем искателей приключений, каким был он сам. Кроме того, он не был уверен, что все дети родились от него». К старости философы считали полнейшим сумасшедшим. Современник вспоминал, «Руссо начал воображать, что Пруссия, Англия, Франция, короли, духовенство, женщины, вообще весь род людской, оскорбленный некоторыми местами его сочинений, объявил ему ожесточенную войну». Самое большое проявление злобы этих коварных мучителей Руссо видел в том, что они осыпали его похвалами и благодеяниями. По его мнению, им удалось подкупить даже продавцов зелени, чтобы они отдавали ему свой товар дешевле и лучшего качества. Наверное, враги сделали это с целью показать его низость и свою доброту. После смерти философа Тереза стала единственной наследницей его имущества, в том числе рукописей и доходов от изданий. Вскоре она вышла замуж за Жана Анри Балли, камердинера в аристократическом доме. В эпоху Великой Французской революции конвент назначил Терезе Левассер пенсию. Но когда национальный конвент постановил перенести останки Руссо в пантеон, то Терезу на эту церемонию не пригласили на том основании, что она не доставила счастья своему мужу. 28 июня 1491 года родился английский король Генрих VIII Тюдор. В истории он известен своими женами, а их у него было ни много ни мало аж целых 6. Британские школьники для того, чтобы их всех запомнить, придумали что-то вроде считалки. «Развелся, казнил, умерла, развелся, казнил, пережила». Из этих жен, в общем-то, Генрих VIII и начал реформацию в Англии. В 1530 году Папа Римский отказал ему в праве на развод с его первой женой. Эту дату можно считать отправной точкой в создании англиканской церкви. Генрих возмутился отказом, а тут еще английские сторонники реформации стали его поддерживать. Король внес решение о разводе в парламент. В 1534 году был принят акт о супремации, который объявлял главой английской церкви не папу римского, а правящего монарха. Второй женой Генриха стала Анна Болейн. Вскоре ее обвинили в измене и казнили, а через неделю король женился в третий раз, потом в четвертый, пятый, шестой. Последняя, кстати, Екатерина Парр, до женитьбы с Генрихом уже успела дважды сделаться вдовой. Да и после смерти старого короля еще раз решилась попытать счастье, вышла замуж в четвертый раз. Вот поди и разберись, где тут династический расчет, где политические выгоды, а где личные симпатии и антипатии. 28 июня 1577 года родился фламандский живописец Питер Пауль Рубенс. Его художественное наследие насчитывает около 3000 картин, сотни работ на мифологические и религиозные сюжеты, портреты, пейзажи, огромные декоративные полотна, рисунки и архитектурные проекты. Среди его полотен «Снятие с креста», «Четыре философа», «Персея и Андромеда», «Самсон и Далила», «Похищение дочерей Левкипа», «Три грации», «Союз земли и воды», «Сад любви». Несмотря на тяжелое и нерадостное детство, художник сумел добиться признания и богатства. Он имел рыцарское достоинство, а также был хорошим другом французской королевы Марии Медичи, матери Людовика XIII, и папы римского Павла V. Любимой натурщицей Рубенса была его вторая жена, 16-летняя Елена Фоурмен. Он вступил с ней в брак в возрасте 53 лет. Молодая жена родила ему 5 детей, а всего их у художника было 8. И что бы Рубенс ни писал, белокурую Венеру в окружении нимф или Богоматерь с ребенком на руках, плодородный пейзаж, его творчество всегда было гимном, восхваляющим красоту мира. Один из биографов Рубенса писал о художнике: «История искусства не знает ни единого примера такого универсального таланта, такого мощного влияния, такого непререкаемого абсолютного авторитета, такого творческого триумфа». Что касается пышнотелых красавиц, которых с таким удовольствием воспевал Рубенс. Литературовед Юрий Михайлович Лотман писал: «Красавица пышет здоровьем и ценится дородностью. Людям той поры кажется, что женщина полная – это женщина красивая. Именно крупная полная женщина считается идеалом красоты. И портретисты, нередко греша против истины, приближают портретируемых к идеалу». Известны случаи, когда художник для торжественного портрета, а это мы можем установить, сравнивая его с рисованными профилями или другими портретами, награждает заказчицу полнотой, вовсе ей не свойственной. С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается.